Здравствуйте, друзья! Я Игорь Шнуренко. Сегодня 24 марта 2023 года. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему так называемых патриотов. То есть многие из вас уверены в том, что вот есть во власти некие патриоты, которые выступают против там глобалистов, то есть вот все те тезисы, которые поддерживает, ну, к примеру, Фурсов или другие спикеры, да, не будем сейчас касаться ни Фурсова, ни других этих спикеров, мы будем сейчас разбирать конкретную тему о том, как вот эти вот патриоты делают все, что можно для введения сейчас вот этой цифропайки или цифровой карточной системы, ну, то, что они называют цифровым рублем. И, в частности, очень таким апологетом этого выступает Сергей Глазьев, тоже известный экономист, такой самый видный, видимо, экономист среди так называемых патриотов, академик Российской академии наук, там у него целая как бы вереница званий. Сейчас я найду. Он, значит, доктор экономических наук, профессор, академик, действующий член коллегии по интеграции макроэкономики Евразийской экономической комиссии в должности министра, советник президента Российской Федерации с 2012 по 2019 год и так далее, и так далее. Но мы еще остановимся там на деталях его биографии важных. Сначала просто дам вам некоторое понимание того, что его позиции, а затем мы разберем ее поподробнее. И разберем в том числе и его поподробнее в связи с этой позицией. Итак, ну, вкратце, если сформулировать то, что происходит, это сейчас целая волна идет. Вот Глазьев выступает одним из таких спикеров этой волны. Она идет как раз вот то, о чем я говорил, от так называемых патриотов. И они хотят как можно быстрее и как можно шире развернуть вот эту цифровую карточную систему, цифропайку, ну, то есть цифровой рубль. Мне очень не нравится название цифровой рубль, потому что это никакие не деньги. Я об этом уже делал несколько программ, и мы с Данилом Сачковым об этом говорили. И, в общем-то, отсылаю вас просто к этим программам. Сейчас речь не о том, как бы, что такое этот так называемый цифровой рубль и почему это цифропайка. То есть это об этом я говорю в своих других программах. Так вот, власти, в принципе, да, давно уже затеяли этот переход на цифровую карточную систему в стране, но делают это, по мнению так называемых этих патриотов, которых представляет Глазьев, недостаточно быстро. То есть, если бы была воля этих патриотов, то цифровые карточки ввели бы завтра и силой бы всех вас заставили ими пользоваться под вездесущим оком цифрового левиафана. Примерно так же, с той же степенью насилия это бы происходило, как это было с так называемой вакциной от так называемого ковида. Да? То есть получается, что патриоты выступают за цифровой концлагерь и как можно быстрее. А ведь цифровой концлагерь не работает без системы тотальной слежки. И цифровой концлагерь не работает без систем искусственного интеллекта, которые принимают за людей решения повсюду, настолько, что люди уже превратились в полных зомби. Уже сейчас мы это наблюдаем. Вот, допустим, когда я отправлял какие-то письма, да, и там, допустим, да, вы сдаете это в курьерскую службу, они начинают искать адрес, то если адрес находится вот у них в системе в компьютерной, то все хорошо, и они ставят его, да. Если там какие-то проблемы, то уже не могут они поставить, уже все настолько оцифровано, оцифровизировано, что ну просто вот если вы не в этой системе, то ничего не будет там, и на вас будут кричать, что а как вот, что вы даете, вы будете говорить, что это там существующий человек или организация, вот, но поскольку это не в системе оцифрованной, этого нет как бы, да, это я отвлекся, чтобы вам просто сказать, насколько вообще уже в нашу жизнь проникло это мышление, да, мышление. То есть, если есть эта информация в цифре, то она существует, она реальна. Если этого нет в цифре, то этого уже для большинства людей не существует. И получается, что как раз патриоты обеими руками за цифровой концлагерь, за систему тотальной слежки, значит, за, прошу прощения, тут звонок прошел, и за все это, за систему искусственного интеллекта, и они видят себя в этом, в роли надсмотрщиков, очевидно, в роли загонщиков этого цифрового концлагеря. И одним из таких надсмотрщиков и загонщиков выступает как раз Сергей Глазьев. Сергей Глазьев, который, звание и регалии которого я перечислил. Вот, но на самом деле есть все основания полагать, посмотрев на его биографию, что, во-первых, это провокатор, во-вторых, это очень мутный человек, это очень двуличный человек. Это человек, который готовил массовую приватизацию в начале 90-х, готовил залоговые аукционы, начиная с 2014 года, ну, на самом деле, гораздо раньше, потому что он был советником с 2012 года президента. Вот. Он занимался тем, что разжигал войну с Украиной, этому тоже есть доказательства. И начиная вот не с 22 года, а вот еще с 12 года, да, в 14 году особенно это было явным, да. И сейчас этот человек, там, позиционируя себя как патриот, он, естественно, не говорит ничего про продолжающуюся приватизацию, про распродажу оставшегося, вот всего того, чего осталось. Вы знаете, да, что происходит массовая сейчас, массированная приватизация в Российской Федерации. И об этом ни он, ни, так сказать, так называемые патриоты не говорят. Вот, вот я хочу это отметить. Но вернемся к цифре, к, значит, к цифровому так называемому рублю, к этим, к этой цифровой карточной системе, которую хотят ввести патриоты так называемые и Глазьев, как их такой главный спикер. На Цариграде, значит, статья опубликована. Вот я просто сейчас в начале, идет несколько цитат, потом мы более подробно будем говорить. Значит, в начале цитата из выступления, из статьи, точнее, Глазьева на Царьграде, цитата такая: «Цифровые технологии позволяют человеческий фактор нивелировать полностью. Компьютер определяет, можно вывести деньги за рубеж или нельзя». Следующая цитата Глазьева: «Для чего нужны цифровые рубли? Для того, чтобы искусственный интеллект контролировал целевое использование денег. А операции, которые не предусмотрены планами и кредитными соглашениями, прекращал». Следующая цитата Глазьева. Значит, Глазьев, ну, тоже в новостях от канала «Царьград». Вот напоминаю, что это канал Малафеева, тоже одного из поджигателей войны, жулика, проходимца, того, кто спонсировал, значит, коронацию царевича Гоши известную. И там, кстати, Глазьев тоже был со своими масонскими регалиями. Так вот, этот Царьград как раз очень пиарит вот и Глазьева, и вот эту позицию. И Глазьев тоже в этой статье говорит, что руководство Центробанка России совершенно напрасно пытается ограничить использование цифрового рубля. То есть он обвиняет вот этих, ну, условных уже, они не либералы никакие, но тех, кого привыкли позиционировать как либералы, значит, в том, что они медлят, и в том, что они слишком, как бы, не хотят слишком широко использовать цифровой рубль. И в этом их поддерживает как раз вот этот Малафеев, который, тоже напоминаю, что устроил на себя такое фиктивное фейковое покушение не так давно. И, конечно, ну, то есть вот он поддерживает Глазьева, да. И в «Независимой» газете тоже в конце января была большая очень статья Сергея Глазьева опубликована. Она называлась, вот прям так он как бы тут скромностью не страдает излишней, статья называлась так: «Сергей Глазьев. И масло, и пушки, и вакцины». И тоже любопытная статья, мы о ней поговорим. И там, в этой статье, он прям старательно, с первых же предложений этой статьи, старательно вылизывает анус премьеру Мишустину. То есть, очевидно, он еще, вообще цель всего этого для него лично, это получить некую должность, такую более существенную, чем он умеет сейчас. И вообще это очень забавно, когда тоже один из аргументов Глазьева в пользу цифрового рубля, что он поможет бороться с коррупцией, то есть человек, который запускал вообще коррупционные процессы в начале 90-х, которые просто уничтожили фактически экономику, и уничтожили государство, потому что я считаю, что сейчас, конечно, никакой власти в России российской нет, никакого государства нет. И вот этот забавный человек, который прямо причастен к этому, он выступает за то, что как бы вот эта цифропайка, цифровые карточки, что они помогут бороться с коррупцией. Но как получилось так, да? Вот мы просто давайте все-таки немножко посмотрим на фигуру самого Глазьева, который, ну, почему-то вот он прям все вот эти патриоты, так называемые, они все молятся на него, они прям вот, что Глазьев, он везде, во всех как бы телеграм-каналах как позиционирует себя как патриот. И никто не обращает внимания на очевидные вещи. И, кстати говоря, я вот когда занимался, значит, ну, для того, чтобы сделать это выступление, посмотрел материалы определенные, да, и увидел, что из биографии Глазьева сейчас очень много вообще затерто. Причем затерто везде, по всему интернету. И в Википедии, в статье о нем. Самые главные моменты его биографии обходятся стороной. И в других материалах, то есть вообще все зачищено. И это тоже неспроста. Я думаю, что, ну, мы остановимся вообще дальше, просто на конкретике. Но вот скажу, что, допустим, когда, если вы откроете статью в Википедии о Глазьеве, как раз говорится, что он с 12 по 19 год был советником президента Российской Федерации по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции, значит, в рамках Таможенного союза Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. И, как вот вы видите, сама должность, он был причастен к разработке политики, естественно, в отношении Украины, поскольку это тоже была частью евразийской интеграции. Обращаю внимание, 2012 год, то есть он один из тех, кто разрабатывал вот этот конфликт, который был запущен в 2014 году, ну, в горячей фазе в своей, да, то есть, и, конечно, вот то, что произошло в 2022 году, то есть это человек, который несет прямую ответственность за развязывание войны и за вот уже сотни тысяч жертв в этой войне. Но до этого давайте посмотрим, что все-таки раньше было в его биографии. Он очень интересно, он родился, кстати, в Запорожье, то есть на Украине. И в Запорожье в 1961 году. И он так об этом говорит, о своих родителях, всегда вскользь. И даже в Википедии тоже написано, со слов Глазьева, его отец украинец, вернее, его отец русский, а мать украинка, извините. Больше там ничего не говорится. Если вы покопаетесь там еще какие-то материалы, то увидите, что там в некоторых статьях написано, что его отец рабочий, тоже не уточняется. Что за рабочий, какой рабочий? То есть Сергей Глазьев не любит говорить о своих родителях, явно это видно. И тут вспоминается темная, очень темная история покровителя Глазьева Андропова. А я вот сейчас перейду к вопросу, почему Глазьев был в числе протеже Андропова. Тоже там темная история, тоже непонятное происхождение этого человека, Юрия Андропова, который, по сути, подготовил почву для разрушения СССР. И здесь то же самое происхождение, так темное, туманное, непонятное. Сам Глазьев об этом говорить не любит. И говорится о том, что дальше вот в его, значит, в статье в Википедии, что в 1987-91 годах входил в неформальную группу, в основном молодых экономистов, Гайдар, Кудрин, Игнатьев, Чубайс и другие, проводивших в Санкт-Петербурге семинары под эгидой клуба «Перестройка», на которых обсуждались меры по реформированию советской экономики. Вместе с участниками семинаров посетил в 1991 году Чили, где прослушал курс лекций в Институте свободы и развития об опыте чилийских экономических реформ. И, кстати, обратим внимание на то, что это за чилийские экономические реформы были. Это реформы Пиночета. То есть он прослушал в Институте свободы в Чили, значит, курс лекций о том, как, да, то есть на чем основывались эти реформы, сначала на свержении законного правительства Сальвадора Альенде вооруженной силой при помощи такой неформальной американских спецслужб. И мы вспомним события 93-го года, да, когда происходило то же самое в Российской Федерации. То есть, оказывается, Глазьев многое об этом знал, о том, как это, о чилийский опыт, да. И тогда просто мы помним, что очень, ну, мы помним, там, люди моего поколения, люди более молодого поколения вряд ли это помнят, но, значит, была очень большая мода в 90-е годы на Пиночета, то есть как на авторитарного лидера, который якобы там, да, сделал Чили процветающей страной. Ну, для этого пришлось убить несколько тысяч человек, там людей пытали, убивали, там, да, убивали прямо на стадионах, и массовые расстрелы были. Но вот говорили нам эти экономисты, что зато потом Чили восприняло либеральную модель экономики, неомонетаристский подход, стала членом международных финансовых институтов, и все там как бы складывалось хорошо. Ну, в каком смысле хорошо? Для буржуазии, то есть для правящих классов, все действительно складывалось хорошо, и для американцев все складывалось более чем прекрасно, потому что правительство Альенде многое национализировало, и, естественно, эта собственность с приходом к власти генерала Пиночета в результате свержения законной власти была снова возвращена американцам. И вот этот опыт, значит, он изучал прямо в Чили, прямо там. Но дальше вот почему-то написано, в ноябре 91 года по предложению назначенного президентом комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел П.О. Авина занял пост его первого заместителя. Что, с чего бы вдруг там, да, вот Глазьев занимает пост сразу же, куда-то выскакивает первый заместитель комитета внешнеэкономических связей при МИДе. То есть, почему его вообще... То есть, об этом ничего, естественно, в Википедии не говорится. И там вообще полностью пропускается, полностью вычищено все, что касается так называемого Международного института прикладного системного анализа. Значит, посмотрим, да, что это за институт, где в 70-е годы еще много времени провели как раз и Чубайс, и Глазьев, и Авин. И, то есть есть совместные фотографии, там Улюкаев, Авин, Глазьев, Чубайс стоят, да. Кто там еще? Ну вот те, кто тогда был отобран Андроповым, для того, чтобы потом продвинуть их на ведущие экономические должности, и они были посланы как бы на стажировку в этот институт, Международный институт прикладного системного анализа. В 77-м году проходил в этом институте стажировку. Вот кто проходил? Гавриил Попов, мы помним, сразу после 91-го года мэр Москвы, затем Чубайс, небезызвестный, затем Шохин, нынешний глава Российского союза промышленников и предпринимателей, затем Нечаев, который был тоже министром экономики в правительстве Ельцина, Ясин, который возглавлял высшую школу экономики, ее создал, Гайдар, ну тоже можно его не представлять, да, который был вообще одно время вторым лицом после Ельцина, Глазьев и Мордашов, вот небезызвестный тоже владелец Северстали, миллиардер. Да. А что же это за такое заведение, где они проходили стажировку, замечу, в 77-м году, то есть это время брежневское, это время еще до войны в Афганистане, это время, когда началась как бы разрядка напряженности. Был заключен Хельсинский акт, в 75-м году был подписан. И тогда, ну, стало понятно, что часть советской номенклатуры, то есть, ну, вся, по сути дела, такая ведущая часть советской номенклатуры, во главе с Андроповым, как потом выяснилось, да, стала готовить почву для перехода Советского Союза на капиталистические рельсы. Для этого им нужны были кадры, и они создали этот институт еще, кстати, в 72-м году он был создан, этот институт, вместе с американцами. Это был совместный проект КГБ и ЦРУ. Вот, и значит, дело было так, что осенью 1972 года неприметный человек небольшого роста, такой заместитель начальника Госкомитета СССР по науке и технике, его звали Джермен Гвишиани, он вылетел в Австрию и встретился там в замке Лаксенбург под Веной, 15 километров от Вены. Такой Лаксенбург, лаксенбургский шлосс, как, да, немцы называют замки шлосс. И вот в этом шлоссе он встретился с представителями римского клуба небезызвестного, созданного, ну, там и Рокфеллеры, мы знаем, и как бы вообще вот это вот все, то, что впоследствии выросло в глобализм, в швабовщину, значит, они стояли у истоков и Всемирного экономического форума, и так далее, и так далее, вот всей той архитектуры постсоветского уже мира. И вот тогда это готовилось. И Римский клуб – это как раз то, что идеи Римского клуба сейчас реализуются под видом таких принципов устойчивого развития. И вот этот Джермен Гвишиани, который – это тоже там как бы такой интересный, в кавычках, человек, который был частью, ну, входил вот в верхушку КГБ, хотя работал под научными такими должностями, курировал науку. И вот он вместе с представителями Римского клуба, это прежде всего лорд, значит, ну я найду сейчас там вам эту фамилию этого человека, лорд Цукерман. Лорд Цукерман, британский лорд, да, тоже организатор вот этого института прикладного системного анализа в Люксембурге вместе с Гвишиани. И затем, значит, Джермен Михайлович Гвишиани, который умер в 2003 году, прекрасно пережил всю эту эпоху. Он был в 85-86 зам председателя Госплана и был с 77 года до практически до ухода на пенсию, до смерти даже, потому что там потом он оставался почетным директором, был директором как раз Института системного анализа Академии наук, а это, то есть был нужен вот этот Институт системного анализа, чтобы готовить перестройку, он был создан как раз вот тоже в 70-е годы, после встречи с лордом Цукерманом. Да, вот не спутать, тогда был Цукерман, сейчас Цукерберг. Так что, и вот этот Гвишиани вместе с Цукерманом создают этот фонд, этот, вернее, этот институт. И там происходят встречи американцев, экспертов американских и российских, советских точнее, да, для того, чтобы разработать вот путь развития, как перейти Советскому Союзу на капиталистические рельсы. И прямо, собственно говоря, об этом совершенно конкретно шла речь. Очень интересно, я тоже вот нашел в процессе изучения материалов, очень интересно, что еще в 82-м году, то есть еще при Брежневе, был создан первый официальный интернет-канал, значит, от Москвы до вот этого института, до Вены и до соединения с сетью, компьютерной сетью Radaus, которая использовалась вот этим институтом прикладного системного анализа. То есть в 82-м году, да, была интернет-связь, по сути, между Москвой и вот этим институтом системного анализа, созданного КГБшниками совместно с ЦРУшниками для планирования развала СССР. И вот туда, в 77-м году, и для тех, кто как бы помнит советское время, совершенно понятно, что для того, чтобы туда поехать тогда, это нужен был отбор такой очень тщательный в КГБ пройти. И вот он едет в Глазьев туда, не просто едет, вовсю как бы принимает участие. И затем он дальше идет вот по этой линии. Еще в советское время он фактически, то есть в этих стажировках принимает участие в совместной работе с американцами, а вот в 91-м году он принимает участие в программе обмена, называется International Visitor Leadership Program, которая была организована Госдепом Соединенных Штатов в сентябре 91-го года, и там как раз Глазьев, Чубайс, Шохин, Авен принимали участие в этой программе. Но об этом вот тоже еще, об этом вы практически не найдете ни в официальных биографиях Глазьева места, ни в его статье о нем в Википедии. Это все затирается. Раньше это было, по-моему. И, кстати, я хочу сказать вам в связи с этим, что вообще процесс подтирания, подчищания истории, то есть идет вовсю. И вы, если вы думаете, что найдете вот ту информацию, которая вот сейчас даже есть, через полгода, через год, то вы ошибаетесь, потому что работа идет, историю для вас переделывают, места видные, которые очень важные, точнее, да, которые, на которые стоило бы обратить внимание, они просто исчезают из биографий, и подчищается все, как это было описано в 1984 у Джорджа Оруэлла. Вот, так что, и, кстати, вы еще пока имеете возможность купить, ну, в частности, и мои книги в физическом виде, потому что где-то через полгода, через год, когда будет вовсю уже, вы будете наслаждаться, если все будет идти, как идет, да, вот этой цифровой карточной системой, покупка книги сомнительной очень сильно может уменьшить ваш соцрейтинг, ограничить ваше даже питание, может быть, да? Поэтому вы пользуетесь пока что возможностью, когда еще не ввели этот цифровую пайку, и пока еще вообще рубли не отслеживаются, даже наличка еще действует, да, и, ну, так сказать, рубли, доллары, евро пока еще работают, но уже это буквально последний год, потому что уже все это очень близко, и все будет отслеживаться. И не просто отслеживаться, отследить-то можно и сейчас, но просто автоматически алгоритмы вам будут начислять там, за чтение таких авторов, как я, там, минусовать вас очень сильно, настолько, что вы там, может быть, будете ограничены даже в своих перемещениях. Так что пользуюсь. Вообще сейчас как бы деньги не имеет смысла держать. То есть, потому что сейчас, пока есть возможность, нужно, ну, как-то создавать себе какие-то пути для того, для отступления, для того, чтобы пережить, может быть, кому-то эти времена, сохранить самое ценное в искусстве, в культуре и для там, совместного какого-то объединения, там, да, возможности какие-то создать. А так вот для накопления, я думаю, что если кто-то продолжает там копить деньги или как-то держать, то именно в этом году этого человека ждет очень большое разочарование, когда он поймет, что эти деньги фактически конфискованы, и фактически просто, ну, он будет ограничен очень сильно в их пользовании. Но вернемся опять же к Глазьеву, который, его карьера после того, как он был отобран Андроповым, отобран, значит, Гвише Ане, вот этим, вместе с лордом Цукерманом, да, его карьера пошла вверх сразу очень хорошо, очень, очень быстро. Да, и вот об основании вот этого института в Москве системного анализа, то есть институт системного анализа в Москве был основан как филиал вот этого Лаксенбургского института, Международного института системного анализа, значит, основанного СССР и США в 1972 году. И когда Гвишиани провел переговоры с Римским клубом и вернулся в Москву, он сразу встретился с Андроповым. И с Андроповым они обсуждали, как создать вот этот институт, что нужна площадка для того, чтобы как раз готовить этот переход к капитализму. И нужны для этого экономисты, политологи, социологи. И вот как раз этот институт был создан в Москве системного анализа как филиал МИПСА, вот этот Международного института прикладного системного анализа. 3,5 года готовили площадку, и как раз где-то в 76-м году он заработал под названием Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований. Его и возглавил как раз Джермен Гвишиани, вот человек Андропова, занимавшийся как бы подготовкой перехода к капитализму. И они отбирали вот эти 3,5 года ученых по критериям, естественно, проверка, сканирования как бы с точки зрения КГБ, но при этом отбирались-то как раз не там какие-то коммунисты, а наоборот люди, которые не симпатизировали советскому укладу. В идеале, прям так и в разговоре с ними было отмечено, что в идеале эти люди должны быть тайными антисоветчиками, но тайными, потому что явных тогда просто забирали и сажали. И вот на этих людей была сделана ставка. И вот одним из них был как раз Сергей Глазьев. Кстати говоря, я посмотрел, что этот институт, Международный институт прикладного анализа, существует. И если вот посмотреть, он называется, да, The International Institute for Applied Systems Analysis. Он, у него там, если посмотреть на сайте, цели, да, там говорится, что это международный исследовательский институт, который совершенствует системный анализ и применяет свои исследовательские методы для определения политических решений, направленных на сокращение. Дальше идет human footprint, то есть это можно перевести как сокращение антропогенного воздействия, но это очень так слабый такой перевод, для, на сокращение человеческого присутствия, да, то есть, чтобы поменьше человека было, то есть, ну, это идеи римского клуба абсолютно, да. Далее смотрим цели. Повышение устойчивости природных и социально-экономических систем и помощь в достижении целей устойчивого развития. Это такой пароль. Можете тоже там посмотреть в прошлых каких-то моих материалах или у меня там, да, не только у меня, об этом многие пишут, что такое устойчивое развитие, то есть это вот как раз тот институт, который выполнял эту повестку Римского клуба, начиная вот еще с 70-х годов, где активное участие как раз принимал Сергей Глазьев, молодым еще экономистом, и он, кстати, был очень, то есть вот, как я говорил, карьера его очень сразу резко пошла вверх. Он защитил докторскую степень в 89 году, стал самым молодым экономистом, который получил степень доктора наук в СССР, а получил еще до этого, значит, должность зав. Лаборатории системного анализа в институт ЦМИ Академии наук. То есть, в общем, такой кадр готовился давно, готовился серьезно, и опыт пиночетовских реформ усвоил, и как бы вот он начал работать, да, над разрушением СССР. Очень подготовленный человек. И вот сейчас, когда что началось, в принципе, в 20-м году, совершенно открыто началась война. Я об этом, ну и статьи тогда же писал еще весной 20-го года, 2020 года. Первой мировой войне как раз за человеческие человекоданные, за человеческие данные, за человеческие ресурсы. И в частности, то есть эта война подразумевала уничтожение всех несогласных. И мы видим, что вот во что она вылилась в 22-м году. И тут хочется процитировать Джорджа Оруэлла, который в своем романе 1984 написал: «В прошлом правители всех стран, хотя и понимали общность своих интересов, а потому ограничивали разрушительность войн, воевали все-таки друг с другом, и победитель грабил побежденного. В наши дни они друг с другом не воюют. Войну ведет правящая группа против своих подданных, а цель войны – не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй». И это ровно именно вот Глазьев сейчас выражает интересы вот этого правящего слоя, который 24 февраля 22 года напал на Украину для того, как раз, чтобы сохранить вот этот вот грабительский абсолютно общественный строй, коррупционный, то есть, ну, коррупцию создал, в частности, Глазьев, вот, среди других этих аспирантов и стажеров вот этого института в Люксембурге. И, то есть, вот эти люди, они готовили залоговые аукционы. И интересно тоже, если там посмотреть, еще пока некоторые материалы в интернете не зачищены, да, но это надо уже прикладывать усилия, чтобы их найти. Можно найти о том материалы, что он делал, собственно, в 2014 году, да, вот по словам так называемого народного губернатора Донбасса Павла Губарева, Глазьев звонил ему на мобильный телефон 5 марта 2014 года, после того, как Губарев и его сторонники заняли здание Донецкой государственной администрации во второй раз, выразил ему свою поддержку, говорил, причем он, Глазьев тогда был официально советником президента Российской Федерации. Это была, ну, как бы официальная абсолютно должность. И также они обсуждали в феврале-марте еще до того, как все это началось, обсуждали с собеседниками, в том числе Константином Затулиным, значит, финансирование и организацию людей, захвата государственных органов власти в Украине в ходе вот этих акций антимайдана. И было, Глазьев говорил о том, что есть прямое поручение руководства поднимать людей на Украине, создавать просьбы о вводе войск из России для того, чтобы легитимизировать последующее применение армии. Ну, мы знаем, потом там вагнеровцев пустили, то есть так, по такому более мягкому варианту пошли. То есть это человек, который, понимаете, с одной стороны, он участвовал в приватизации, не участвовал, готовил, значит, ограбление страны, готовил создание коррупционного олигархического режима, сделал все, чтобы этот режим удержался, делал, значит, распространял это на, значит, другие вот соседние республики, Беларусь, Казахстан, Украину. И готовил конфликт, готовил войну с Украиной. И, конечно, то есть это вроде как даже не вяжется, то есть одно, война с Украиной сейчас, да, псевдопатриоты, они говорят, что это вообще там святое что-то, они, так сказать, молятся за успех российских войск, но как-то это не вяжется с работой на Римский клуб, с вот этими, с тем, что вот эта вот вся банда, которая разворовала страну, да, Гайдар, Чубайс, Кудрин, Авин, Глазьев, делали в 90-е годы, а он, напоминаю, что он был, Глазьев, и первым заместителем председателя комитета внешнеэкономических связей Российской Федерации, первый заместитель министра внешнеэкономических связей, был и министром внешнеэкономических связей. То есть это как раз топовые такие должности, которые, людей, которые занимались просто уничтожением российской экономики по сути, по приказам, значит, Римского клуба. И вот сейчас он вовсю топит за цифровизацию и за цифровой рубль. Но вот сейчас мы давайте остановимся на цифровизации, потому что это самое важное, пожалуй, самое важное в том, что он в последнее время писал и говорил. Вот цитата из его статьи, вышедшей в «Новой газете» 19 января 23 года. «Сергей Глазьев и масло, и пушки, и вакцины» называется. И вот такая цитата. «Борьба с пандемией коронавируса потребовавшая мобилизации всех ресурсов здравоохранения, медицинской науки и социальных служб, принятие множества нетривиальных решений, сменилось закрытием основного внешнего рынка России, рынка Европейского Союза, вместе с арестом валютных активов и началом гибридной войны Запада против России. На все эти вызовы были даны своевременные, адекватные ответы. Да, то есть Глазев поддерживает политику партии и правительства. Далее пишет он. Для борьбы с пандемией, затронувшей почти все население России, были быстро разработаны вакцины, бесплатно предоставленные нашим гражданам, а также поставленные множество дружественных стран. Но вот люди, которые его знают, лично Глазева, ну, как бы рассказывали в кулуарах, что он сам лично как бы, да, не прививался, не, как бы, не воспринял эту тогда ковид-истерию, и даже говорил, и даже проскальзывало это и в его телеграм-канале, его критическое отношение, легкое такое, да, без особо как бы каких-то выводов из этого. Ну, он ставил типа под сомнение, чтобы сохранить, да, то есть он курировал определенную часть псевдопатриотов, да, которых впоследствии использовали, да, в войне, значит, и в феврале 22 года. И, то есть, люди, многие из этих людей были настроены, конечно, против того, что тогда, против террора, который происходил тогда. И он старался с этими людьми сохранять контакт, сохранять как бы авторитет в их глазах, вот, и поэтому там чуть ли не антиваксером был. А теперь вот он выступает, да, публично со статьей с этой в одной из ведущих газет страны и пишет, что очень положительно о том, как вот были, как были разработаны замечательные вакцины, которые применялись тоже, и там население было спасено. Но сейчас я хочу еще найти, вот процитировать вам еще один важный фрагмент из этой статьи, который касается цифровизации, потому что он очень много выдает, очень много раскрывает о том, как она вообще проводится и что там происходит на самом деле. Вот тут, кстати, в этой статье, сейчас я ее открыл, я ссылочку на всякий случай дам, не хотел я, конечно, делать рекламу там Глазьеву, его там этим опусом, но тоже могут затереть ведь в конце концов потом. Вот эта статья «И масло, и пушки, и вакцины», но другие статьи тоже есть, тоже, наверное, дам эти ссылки про цифровой рубль, они тоже показательны, потому что и пока еще вы можете просто проверить там вообще, то ли я говорю, на самом деле вы там найдете много интересного. Там, где он преклоняется вот перед возможностями цифрового рубля. И вот он пишет не раз, значит, про цифровизацию, что команда Мишустина вот все время поет славу Мишустину. Команда Мишустина освоила передовые технологии учета, контроля и управления. Значит, вот он, когда он пришел к власти в 2020 году, да, значит, тут он пишет про то, как обрушился как бы на Россию вот этот кризис и вот эта система стратегического планирования и управления страной в формате координационных советов, цитирую, решались как вопросы борьбы с пандемией, так и вопросы обеспечения наших вооруженных сил. Но мы отлично, понимаете, то есть он понятно, что пишет не для дураков, а такой бюрократический текст, это присяга, это как бы манифест своего рода, присяга верности, по сути, ну, Левиафану цифровому и его ставленникам, его слугам, которые ведут эту войну уже с 20-го года, да, против собственного народа. И даже не важно, что он думает на самом деле, потому что это очень мутный человек, который никогда не скажет того, что он думает на самом деле. Да? То есть мы видели его историю. Наверное, то есть для, у таких людей, что ни слово, то ложь. То есть войти в их как бы сознание очень сложно, чтобы понять вообще, как оно устроено. Вот, и но тут говорится как раз о том, как вот успешно решались вопросы борьбы с пандемией. Мы же помним, как они успешно решались. И вопросы успешно решались, да, эффективно. Вопросы обеспечения вооруженных сил. Тоже мы, ну, все, у кого как бы есть хоть какие-то зачатки логики, понимают, что тут можно об этом сказать, да? И дальше вот такая важная цитата. «Поскольку команда Мишустина пришла из предметной и весьма сложной сферы налогового администрирования, где были освоены передовые технологии, цифровые технологии учета, контроля и управления, ей удалось использовать эту компетенцию без раскачки. Уже в 2020 году были доведены до десятков миллионов граждан и бизнеса целевые средства поддержки в виде целевых выплат, налоговых кредитов и субсидий, а затем опыт был развит в десятках цифровых сервисов, которые уже образуют вегетативную нервную систему взаимодействия государства и общества, позволяя гибко реагировать на возникающие вызовы и угрозы». Видите, как красиво сказано, что были созданы или, значит, развиты, да, десятки цифровых сервисов, которые уже, это я цитирую все, да, образуют вегетативную нервную систему взаимодействия государства и общества. То есть это то, о чем я говорю и пишу в своих книгах, как создавался этот цифровой левиафан. То есть вот эта цифровизация, это полностью алгоритмизация всех процессов, и в итоге решение, по сути, принимает машина, причем эта машина – это некая сущность, которая отнюдь не где-то там, она не является инструментом даже там каких-то высших руководителей, там, неких России, там, или чего-то другого, то есть она, у нее уже своя логика, и это видно и по всему, по одновременности как бы каких-то действий, да, по, например, по одновременности запуска ковид-террора во всем мире и по, допустим, даже по вот этому агрессии вот этой 24 февраля 22 года, когда войска Российской Федерации, да, вот повсюду как бы начали свои наступательные действия, и, но это было сделано, то есть они и сами-то толком не подозревали, куда они идут, что они делают, то есть это выглядело как будто бы эту команду отдавали на всех уровнях некие алгоритмы, вот, которым подчинена вся вот эта государственная машина. И вот эта вот вегетативная нервная система, которая абсолютно исполнительных таких полузомби, там, которые сидят в узлах и все это исполняют, была создана как раз еще, конечно, до Мишустина, но очень организована как бы уже Мишустином под конкретные проекты, под конкретные цели. Там первый проект это был как раз террор, ковид-террор и уничтожение людей во время ковид-террора. И следующий проект это как раз война с Украиной и уничтожение людей, расчистка территории в ходе этой войны. И оба этих проекта сопровождаются, естественно, отменой всех прав и свобод людей и отменой, собственно, и конституционного строя. Вот на что не обращает, мало кто обращает внимание, в том числе сами патриоты, так называемые, да, что, в общем, не осталось практически никакой законности. И вот мы видим, да, что вот эта вегетативная нервная цифровая система взаимодействия государства и общества создана. Ну, как взаимодействие? То есть, это система, на самом деле, приказов и указаний цифрового левиафана конкретным исполнителям, что им нужно делать. Она не предусматривает обратной связи и не предусматривает там возражений. То есть, мы видим, как тем, кто хоть что-то пытается критиковать или возражать, это против них развязан террор. Далее, продолжаю цитату Глазьева, в 21 году сформирован технологический каркас штабной работы, координационный центр правительства. Оцифрованы основные кратко-, средние и долгосрочные задачи. Впервые их сводят в едином финансовом кадровом проектном балансе. Цели и задачи нацпроектов отражаются в трехлетнем бюджете. Тут ключевые слова, что оцифрованы кратко-, средние и долгосрочные задачи. То есть это означает, что они запущены и уже как бы в узлах уже никаких вопросов не будет. Российская бюрократия сейчас абсолютно так алгоритмически устроена. То есть приходит некая команда, приходят некие данные, набор данных, и бюрократ обязан это все выполнить, и никаких там своих решений не допускаются. Ну и под бюрократами я в том числе понимаю и Государственную Думу, и все так называемые, так сказать, суды там и органы, которые просто полностью подчинены цифровому левиафану. И вот тут говорится прямо, что все эти задачи оцифрованы уже и выполняются. Это вот как ведется вот эта война, когда тоже офицеры там, да, и солдаты получают команды в цифровом виде, и просто бей туда, иди туда, и они совершенно не понимают, зачем им, что это, для чего это, но обязаны это выполнять, и как бы если ты не будешь это выполнять, то ты просто, так сказать, погибнешь. Или то есть там как бы воспитывается такое сознание, которое не задает вопросов, зачем, да? И вот как раз, собственно, статья вот эта Глазьева, это гимн вот этому подходу. И вот, то есть они готовы как раз полностью лечь вот под цифрового левиафана, то есть и полностью будут эти так называемые патриоты, они будут еще более эффективными загонщиками, еще более эффективными надсмотрщиками, чем те, кто сейчас вот находится у власти. И далее, если давайте посмотрим уже про цифровой рубль более подробно, вот что писал или говорил, значит, Глазьев, то тут вот, например, в одной из статей на Царьграде, вот это он представил план, тоже там цифровой рубль, вот эта цифропайка выступает как спасение России. Он говорит о том, что это необходимо, что как раз то, что то свойство цифрового вот этого рубля, что там полностью можно контролировать назначение платежа, как раз он предлагает использовать гораздо шире, чем планируется Центробанком. И, ну, вы подумайте над тем, как это вот конкретно будет работать с вами. То есть это как раз то, что, о чем мы говорили не раз. То есть люди относятся как к цифровому рублю, как к некому просто безналичному рублю, которыми они будут пользоваться, как и наличными, ничего подобного. То есть это фактически это карточки, которые предоставляют вам право что-то сделать, ну, купить что-то, если вы лояльны, если ваш рейтинг соответствующий, если и наказывать вас отказом, допустим, или уменьшением возможностей этих, если вы что-то сделали не так, любая транзакция может быть запрещена. Причем это будут делать алгоритмы, это не даже решение не людей. И это сейчас, ну, будет понятно, что коррупция только от этого вырастет, потому что уже сейчас понятно, что вот эти ребята, Глазьев и прочие, они себя-то хотят исключить из этой системы. Вот. У Глазьева не будет цифровых рублей, да, у него будут возможности неограниченного потребления. И, конечно, вот все это задумывается для ограничения как раз народа, для того, чтобы посадить его на цифровую карточную систему и ограбить, конфисковать его сбережения, накопления, как это они уже проделывали, да, такие как Глазьев в 91-92 годах. Фактически это план конфискации всех сбережений людей, всех активов и, более того, контроля над их зарплатами, чтобы они, значит, пахали, работали там, где им скажут, над тем, что они скажут. Если как бы там типа запрет на работу или какие-то ограничения, иди на войну и умирай, мы тебе оплатим билет там на войну. То есть вот что значит эта цифровая пайка. И вот в этой статье как раз на Царьграде, то есть это вот этот псевдопатриотический сайт и канал. И мы помним, как они вот на Царьграде, где я сам выступал в программах вместе с Анной Шафран, вот они пели пару лет назад совсем другие песни. 2-3 года назад, то есть в 20-21 годах, то есть они позволяли себе некую критику цифровизации, но сейчас парадигма сменилась, и как раз это происходит, я убежден, по как раз те же самые организации, куда вписался Глазьев еще в 70-е годы, Римский клуб и прочее, да, и вот сейчас он этими статьями, этими материалами подчеркивает свою верность Левиафану, которому служат они и все вот эти псевдопатриоты. Но эту тему мы будем продолжать. Спасибо сейчас за внимание. До следующих встреч. И да, хочу сказать, что тоже благодарность передать за всем тем, кто принимал участие в краудфандинге книги «Может, весной». Книга уже готовится, и скоро я сдам также издательству другую книгу о цифровом Левиафане, которую дописываю сейчас, так что, ну, тоже в каком-то обозримом будущем ждите, и я очень надеюсь, что еще в ближайшие пару месяцев сохранится возможность эти книги купить за обычные деньги. Хотя, ну, сейчас вот, когда они введут уже с 1 апреля цифровой рубль, понятно, что начнется вот эта конфискация ваших денег, всех ваших ресурсов, которые вы можете использовать не так, как вам хозяева вот эти, хозяева жизни, а на самом деле слуги Левиафана хотят, чтобы вы использовали. Так что до свидания. Спасибо за внимание.